Глава 11. Когда у тебя нет друзей, а женщина, с которой ты переспал, ушла, не сказав ни слова, и оставила тебя с раскалывающейся головой, то выбор, чем бы заняться, небольшой. В молодости я в таких случаях шатался по улицам Ньюпеста, ввязываясь в грязные драки. После того, как в одной из драк двоих пырнули ножом, я не был среди пострадавших, я попал послушником в одну из банд Харлана, ньюпестовский филиал. Позднее я усовершенствовал эту форму бегства от действительности, поступив на службу в армию. Драки приобрели смысл, в них использовалось современное оружие, но, как выяснилось, они остались такими же жалкими. Наверное, удивляться нечему. В конце концов, вербовщиков корпуса морской пехоты интересовало только то, в скольких потасовках я одержал верх. В настоящее время я нашел чуть менее разрушительный ответ на общее биохимическое недомогание. Выяснив, что 40-минутный заплыв в подземном бассейне Хендрикса не смог рассеять ни тоску по бурному обществу Мириам Банкрофт, ни ломку после 9-го слияния, я сделал единственное, что оставалось в моем распоряжении. Заказав отелю более утоляющее, я отправился по магазинам. К тому времени, когда я выбрался на улицу, жизнь в Бэй-Сити уже била ключом, и торговый центр города задыхался от пешеходов. Постояв пару минут в стороне, я нырнул в толпу и стал разглядывать витрины. Ходить по магазинам меня научила на Харлане светловолосая сержант морской пехоты Карлайл, которая носила совершенно не идущее ей имя «Безмятежность». До того я неизменно пользовался технологией, которую можно назвать «прицельные покупки». Определяешь необходимый объект, заходишь, получаешь его и быстро отваливаешь. Если требуемый объект недоступен, разворачиваешься и тоже уходишь, не менее быстро. Все то время, что мы провели вместе, безмятежность пыталась отучить меня от такого подхода, приобщив к своей философии потребительского пастбища.
«Ты пойми»,
— сказала она как-то раз, когда мы сидели пьяными в кафе в Милспорте.
«Хождение за покупками, настоящее физическое хождение по магазинам, исчезло бы еще несколько столетий назад, если бы этого захотели».
«Кто захотел?»
«Люди. Общество».
Безмятежность нетерпеливо махнула рукой.
«Называй как хочешь. Возможности для этого появились давно. Заказ по почте, виртуальные супермаркеты, автоматические дебетовые системы. С торговлей в магазинах могло быть покончено, однако этого не произошло. О чем это говорит?»
Мне тогда исполнилось 22 года. Зеленому новичку корпуса морской пехоты, прошедшему школу уличных банд Ньюпеста, подобные слова ни о чем не говорили. Перехватив мой недоуменный взгляд, Карлайл вздохнула.
«Это говорит о том, что людям нравится ходить по магазинам. Таким образом, мы удовлетворяем основополагающую потребность делать приобретение, заложенную на генетическом уровне, унаследованную от наших далеких предков, первобытных охотников и собирателей. Да, есть автоматизированная служба продажи товаров первой необходимости, есть система механизированного распределения продовольствия среди бедных, но при этом существует великое множество торговых мегаульев и специализированных магазинов, торгующих продовольствием и промышленными товарами, куда необходимо физически зайти. Так вот скажи, зачем людям так поступать, если они не получают от этого удовольствия?»
Вероятно, я пожал плечами, сохраняя юношескую невозмутимость.
«Хождение за покупками является формой физического взаимодействия, проявлением способности принимать решения, насыщением страсти приобретать и толчком к дальнейшим приобретениям. И ты тоже должен научиться получать от этого удовольствие, таки. Я хочу сказать, можно пролететь над архипелагом на вертолете, ни разу не замочив ноги. Но ведь люди не перестали получать наслаждение от плавания, не так ли? Таки, учись делать покупки правильно. Стань гибким. Наслаждайся неопределенностью».
Чувство, которое я испытывал в данный момент, вряд ли можно было назвать неопределенностью. Но я прочно держался за него, сохраняя гибкость в строгом соответствии с заветами безмятежности Карлайл. Начал я с поисков теплой водоотталкивающей куртки, но в итоге обрел всепогодные ботинки. За ботинками последовали свободные черные брюки и теплонепроницаемый свитер с застежками на энзимах, до талии, с глухим воротом. На улицах Бэй-Сити я уже успел увидеть сотни различных вариаций на подобную тему. Ассимиляция с окружающей средой — то, что нужно. Наркотическое похмелье еще давало о себе знать, и после недолгого размышления я повязал голову вызывающей красной шелковой банданой в духе ньюписских банд. Этот предмет одежды нельзя было назвать ассимилирующим, но он соответствовал смутному бунтарскому раздражению, нараставшему во мне со вчерашнего дня. Летний костюм Банкрофта я бросил в мусороприемник на улице, поставив рядом элегантные туфли. Перед тем, как расстаться с костюмом, я прошелся по карманам и нашел две визитные карточки. Врача из центра хранения Бэй-Сити и оружейника Банкрофта. Как выяснилось, Ларкин и Грин были не фамилиями двух оружейников, а улицами, которые пересекались на склоне лесистого холма, названного Русской горой. Автотакси попробовало рассказать мне о достопримечательностях, но я грубо его оборвал. Фасад магазина, торговавшего оружием с 2203 года, выходил на обе улицы и тянулся по 5 метров в каждую сторону. К нему примыкали неприметные строения без окон, судя по всему, подсобки. Толкнув ухоженную деревянную дверь, я оказался в прохладном помещении, пахнувшем машинным маслом. Оно чем-то напоминало картохранилище на вилле «Закат». Просторный зал освещался естественным светом через два ряда высоких окон. Вместо второго этажа вдоль четырех стен проходили широкие галереи с видом на товарный зал. Стены были увешаны плоскими витринами, а под нависающими галереями стояли массивные тележки со стеклянным верхом и тоже с товаром. В воздухе чувствовался рисковатый привкус старого дерева и оружейной смазки. Пол, который я попирал новыми ботинками, оказался застелен ковром. Над ограждением галереи появилось черное стальное лицо. На месте глаз вспыхнули зеленые фотоэлементы.
«Я могу вам чем-нибудь помочь, сэр?»
«Меня зовут Такеси Ковач. Я от Лоренса Банкрофта», — сказал я, откидывая голову, чтобы встретиться взглядом с глазами мандроида.
«Мне нужно кое-какое снаряжение». «Разумеется, сэр».
Приятный мужской голос, лишенный инфразвуковых интонаций профессиональных торговцев.
«Мистер Банкрофт предупредил о вашем приходе. В настоящее время я занимаюсь с клиентом, но скоро освобожусь. Слева от вас кресло и бар с прохладительными напитками. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее».
Голова исчезла, и возобновился разговор в полголоса, который я смутно уловил еще, когда входил в зал. Отыскав бар, я обнаружил, что он заставлен алкогольными напитками и поспешно его закрыл. Болеутоляющие частично справились с последствиями ломки после девятого слияния, но все же я был не в том состоянии, чтобы злоупотреблять спиртным. Одновременно я с удивлением поймал себя на том, что с утра обходился без сигарет. Я подошел к ближайшей витрине и осмотрел коллекцию самурайских мечей. К ножнам были прикреплены бирки с датами. Некоторые из мечей оказались старше меня. В следующем ящике лежало коричневое и серое огнестрельное оружие, которое казалось скорее выращенным, чем сделанным. Стволы ростками пробивались из органической защитной оплетки, которая по плавной дуге переходила в рукоятку. Это оружие также датировалось прошлым столетием. Я пытался разобрать затейливую вязь, вырезанную на одном из стволов, когда на лестнице послышались металлические шаги.
«Сэр, нашел что-нибудь интересное?»
Я обернулся к приближающемуся мандроиду. Его тело было изготовлено из полированной вороненой стали в форме взрослого мускулистого мужчины. Отсутствовали только половые органы. Лицо выглядело продолговатым и худым, достаточно привлекательным, чтобы задержать внимание, несмотря на неподвижные черты. Глубокие борозды на голове изображали густые волосы, зачесанные назад. На груди виднелась полустертая надпись «Марс Экспо 2076. «Нет, я просто глазел», — сказал я, махнув рукой на оружие. «Оно из дерева?» Зелёные фотоэлементы мрачно смотрели на меня.
«Совершенно правильно, сэр. Приклады из гибрида бука. Образцы ручного производства. Калашников, Пёрди и Беретта. У нас представлены все ведущие европейские производители. Что именно вас интересует?»
Я оглянулся на витрину. В изысканных формах была какая-то странная поэзия, единство прямолинейной функциональности и природного изящества. Я почувствовал, что мне хочется прикоснуться, погладить их, воспользоваться ими.
«На мой вкус, это чересчур затейливо. Я бы предпочел что-нибудь более практичное». «Разумеется, сэр. Могу я предположить, что сэр не является новичком в данном вопросе?»
Я ухмыльнулся.
«Можете. В таком случае, вероятно, сэр расскажет о своих прежних предпочтениях».
«Смит и Вессон под патроны «Магнум» калибра 11 мм. Пистолет «Инграм» 40 для стрел. Метатель заряженных частиц «Санджет». Но подобное оружие не для этой оболочки». Зелёные рецепторы вспыхнули. Никаких замечаний. Возможно, мандроид не был запрограммирован на светскую беседу с чрезвычайным посланником.
«А что ищет сэр для этой оболочки?»
Я пожал плечами.
«Метательное оружие. Что-нибудь не очень приметное. И кое-что потяжелее, похожее на Смит Вессон. Ещё лезвие».
Мандроид застыл на месте. Я буквально услышал жужжание процессора, обрабатывающего полученную информацию. В голове мелькнул вопрос. А как такая машина попала в это место? Несомненно, её спроектировали не для торговли. На Харлоне мандроиды встречаются нечасто. В производстве они дороги, если сравнивать с синтетикой и даже с клонами. А когда требуется человекоподобная внешность, лучше прибегать к органическим моделям. Правда в том, что робот в человеческом обличье представляет собой бессмысленное столкновение двух разнородных функций. Искусственный интеллект работает гораздо эффективнее, будучи спрятан в корпус компьютера, а износостойкие, долговечные тела большинство киберинженерных фирм разрабатывает под решение конкретных и специфических задач. Последним роботом, которого я видел на Харлоне, был крабообразный садовник. Фотоэлементы вспыхнули чуть ярче, и механическое существо переменило позу.
«Сэр, если вы готовы пройти со мной, уверен, мы подыщем искомое сочетание».
Я последовал за машиной в дверь, так искусно спрятанную в интерьер помещения, что я её не увидел. Мы прошли по короткому коридору в длинное помещение с низким потолком. Вдоль некрашенных оштукатуренных стен стояли простые фибергласовые ящики. Тут и там тихо работали люди. Воздух был наполнен деловым позвякиванием оружия в умелых руках. Мандроид подвёл меня к невысокому седовласому мужчине в замасленном комбинезоне, разбиравшему электромагнитный молниемёт так, словно это жареный цыплёнок. При нашем приближении мужчина поднял голову.
«Чип?» — кивнул он машине.
«Клайв, это Такеси Ковач. Он друг мистера Банкрофта. Ищет оборудование. Я бы хотел, чтобы ты показал Немекс и пистолет Филлипс, а затем проводил к Шейле, чтобы она выбрала для него холодное оружие».
Кивнув, Клайв отложил молниемёт.
«Прошу сюда».
Мандроид прикоснулся к моей руке.
«Сэр, если вам ещё что-нибудь понадобится, я буду в демонстрационном зале».
Склонив голову, он ушёл. Я направился следом за Клайвом вдоль рядов из ящиков, где среди куч пенопластового конфетти разложено самое разнообразное оружие. Выбрав один пистолет, он повернулся ко мне.
«Немезида X второго поколения», — сказал Клайв, протягивая оружие. «Мы его называем Немекс. Изготовлен по лицензии фирмы Манлихер Шонауэр. Стреляет пулей в оболочке. В качестве кастомизированного боезаряда используется реагент «Друг-31». Очень мощное и очень точное оружие. Обойма на 18 патронов, расположенных в шахматном порядке. Немного громоздкий, но в бою весьма эффективный. Попробуйте, насколько он легок.
Взяв пистолет, я покрутил его в руках. У него был длинный толстостенный ствол, чуть длиннее, чем у обычного Смит-Вессона. Но в целом оружие оказалось хорошо сбалансировано. Я покидал его из руки в руку, привыкая к ощущению, затем, прищурившись, прицелился. Клайв терпеливо ждал рядом.
«Хорошо», — сказал наконец я, возвращая пистолет. «А теперь что-нибудь покомпактнее».
«Выжимной пистолет Филлипс».
Он сунул руку в один из ящиков и порылся в конфетти, затем достал маленький серый пистолет, вдвое меньше Немекса.
«Пуля из сплошной стали. Для заряда используется электромагнитный ускоритель. Абсолютно бесшумный, прицельная дальность выстрела около 20 метров. Отдачи никакой. Есть возможность изменить ориентацию электромагнитного поля на обратную. После выстрела генератор извлекает пули из цели. В обойме 10 выстрелов».
«Аккумуляторы?»
«Есть модификации на 40 и на 50 выстрелов. После этого начальная скорость пули будет уменьшаться с каждым выстрелом. В цену входят 2 сменных аккумулятора, а также зарядное устройство, совместимое с бытовой энергетической сетью».
«У вас есть тир, чтобы я смог проверить оружие в деле?»
«Да, в подвале. Но обе эти крошки поставляются с диском симуляции боевой практики. Реальное действие оружия полностью совпадает с виртуальным. Это входит в гарантийное обязательство производителя».
«Отлично». Судебные разбирательства по поводу гарантийных обязательств бывают очень хлопотными. Особенно если какой-нибудь шустрый умник воспользуется возникшими проблемами и всадит тебе пулю в голову. Поди узнай, когда посчастливится получить новую оболочку и посчастливится ли вообще. Но в мою голову боль начинала проникать через заслон болеутоляющих. Быть может, посещение тира будет не лучшим занятием. О цене я не стал спрашивать. В конце концов, я трачу не свои деньги.
Как насчет боеприпасов?
Запасные обоймы поставляются в коробках по 5 штук для обоих пистолетов. Но с Немексом вы получите одну обойму бесплатно. Что-то вроде рекламной кампании новой модели. Этого достаточно?
Не совсем. Добавьте по 2 коробки для каждого пистолета.
То есть по 10 обойм?
В голосе Клайва прозвучало сомнение, к которому примешивалась доля уважения. 10 обоим на пистолет — это уйма патронов. Но я давно обнаружил, что порой для дела полезнее просто наполнить воздух пулями, чем действительно во что-либо попасть.
«И, кажется, вам нужно лезвие?»
«Именно».
«Шейла!»
Обернувшись, Клайв окликнул высокую женщину с коротко остриженными светлыми волосами, сидевшую на ящике нога на ногу с руками на коленях. Ее лицо скрывала маска виртуального устройства. Услышав свое имя, она повернулась и, вспомнив про маску, сняла ее и заморгала. Клайв махнул рукой. Женщина отсоединилась от ящика и нетвердо направилась к нам, слегка покачиваясь, вследствие резкого возвращения к действительности.
«Шейла, этому парню нужна сталь. Ты не поможешь?»
«Разумеется», — женщина протянула худую руку. «Меня зовут Шейла Соренсон. Какое именно оружие ищете?»
Я ответил на крепкое рукопожатие.
«Такеси Ковач, мне нужно что-нибудь такое, что можно быстро метнуть. Только небольшое, чтобы прикрепить к запястью».
«Хорошо», — дружелюбно улыбнулась Шейла. «Не желаете пройти со мной? Вы здесь уже закончили?»
Клайв кивнул.
«Я передам это Чипу, он все упакует. Возьмете с собой или вам с доставкой на дом?»
«Возьму с собой».
«Я так и думал».
Владения Шейлы ограничивались небольшой квадратной комнатой с двумя пробковыми силуэтами-мишенями у одной стены и целым арсеналом холодного оружия от стилетов до мачете, развешанным на 3 остальных. Блондинка выбрала плоский черный нож с лезвием из серого металла, сантиметров 15 длиной.
«Нож Тэббит», — сказала она. «Очень мерзкая штучка».
Развернувшись, Шейла сделанной небрежностью метнула нож в левую мишень. Крутанувшись в воздухе, словно живой, нож по рукоятку погрузился в пробковую голову.
Лезвие из сплава стали с танталом, эфес из углеродных волокон. В рукоятку для балансировки вмонтирован кусок кремня. Если ничего не получится с острием, можно огреть противника по голове.
Подойдя к мишени, я вытащил нож. Лезвие было узким, заточенным с обеих сторон. В центре неглубокая выемка, обозначенная тонкой красной линией, на которой выгравировали крошечные затейливые символы. Я покрутил лезвие перед глазами, пытаясь разобрать надпись, но обозначения были незнакомы. Серый металл тускло сиял в ярком свете.
«А что это?»
«Что?»
Шейла подошла ко мне и встала за спиной.
«А, это? Кодировка биооружия. Канавка покрыта составом С-381. При контакте с гемоглобином образуют цианиды. От краев достаточно далеко. Поэтому при случайном порезе ничего страшного не произойдет. Но вот если погрузить лезвие в ткань с кровеносными сосудами...»
«Очаровательно».
«Я же сказала. Мерзкая штучка, разве не так?» В ее голосе прозвучала гордость.
«Беру».
На улицу я вернулся, нагруженный покупками, и вдруг подумал, что куртка все же пригодится. Хотя бы для того, чтобы спрятать только что приобретенный арсенал. Я поднял взгляд в небо, ища автотакси, но пришел к выводу, что яркое солнце оправдает небольшую прогулку пешком. Мне показалось, что в конце концов и наркотическое похмелье начнет отступать. Я прошел 3 квартала вниз по холму, прежде чем заметил слежку. Меня предупредила подготовка чрезвычайных посланников, лениво пробуждающаяся к жизни сквозь туман 9-го слияния. Обостренное ощущение близости, легкая нервная дрожь, фигура, слишком часто мелькающая на краю поля зрения. Этот человек знал свое дело. В более людном районе города я бы его не заметил, но здесь пешеходы попадались слишком редко, чтобы обеспечить хорошую маскировку. Нож Тэббит был закреплен на левом запястье в мягких кожаных ножнах с подпружиненной защелкой, соединенной с нервными окончаниями. Однако пистолет я достать не мог, не выдав, что обнаружил слежку. Я подумал, не оторваться ли от хвоста, но практически сразу отказался от этой идеи. Город я не знал, химические препараты сделали мои движения вялыми и замедленными, и, кроме того, я слишком нагружен. В конечном итоге я позволил провожатому ходить по магазинам вместе со мной. Чуть ускорив шаг, я спустился с холма в торговый центр, где нашел дорогую шерстяную куртку до бедра, красную с белым. Ее украшали вышитые фигурки, срисованные с эскимосского тотемного столба. Если честно, я думал не совсем о такой. Но куртка была теплая, с вместительными карманами. Расплачиваясь перед стеклянной витриной магазина, я успел заметить мелькнувшее отражение своего преследователя. Молодой, европейские черты, темные волосы. Я его не узнал. Мы с хвостом пересекли площадь Юнион Сквер и задержались перед очередной демонстрацией протеста против резолюции номер 653. Толпа, перегородившая угол, быстро редела. Люди расходились, размахивая плакатами. Металлический лай громкоговорителя приобретал жалобные нотки. Я мог бы затеряться в толпе, но к этому времени мне уже было все равно. Если хвост собирался заниматься чем-нибудь более серьезным, чем слежка, он мог это проделать на малолюдных улицах лесистого холма. Здесь же толклось слишком много народу. Я пробрался через остатки демонстрации, отмахиваясь от предлагаемых листовок, и направился на юг, к улице Миссии и отелю «Хендрикс». Идя по улице Миссии, я случайно попал в радиус вещания уличного торговца. Голова наполнилась картинками. Я будто шел по аллее, заполненной женщинами, чья одежда демонстрирует больше, чем ее отсутствие. Сапоги, превращавшие ногу выше колена в оковалок мяса, бедра, перетянутые лентами со стрелками, указывающими кое-какое направление. Лифчики, подпирающие и выпячивающие грудь. Тяжелые округлые броши, поселившиеся в покрытых бусинками пота ложбинках на груди. Мелькали высунутые язычки, облизывающие губы, выкрашенные в вишнево-красные или могильно-черные цвета. Вызывающе скалились зубы. Меня захлестнула холодная волна, стирая потную похотливость и превращая соблазнительные тела в абстрактные женские образы. Я поймал себя на том, что почти машинально рассчитываю окружность талии и объемы груди, вычисляю геометрию живой плоти так, словно эти женщины были какими-то растениями. Бета-тонатин. Потрошитель. Последний отпрыск обширного семейства химических препаратов, созданных в начале тысячелетия в ходе работ по имитации ощущения смерти. Бета-тонатин подводил человеческое тело к состоянию полного прекращения жизненных процессов настолько близко, насколько это возможно без необратимого разрушения клеток. В то же время стимуляторы внутри молекулы потрошителя побуждали интеллект к беспристрастной работе. Бета-тонатин позволяет исследователям пройти через ощущение искусственно воссозданной смерти, не испытав при этом непреодолимых любопытства и страха, которые могли бы повлиять на восприятие информации. В небольших дозах потрошитель порождал бездну холодного безразличия к таким вещам, как боль, сексуальное влечение, радость и горе. Мужчины столько столетий пытались разыграть перед обнаженной женщиной отчужденное безразличие, а теперь это стало достижимо с помощью одной капсулы. Можно подумать, препарат создан специально для юношей, проходящих через половое созревание. Кроме того, бета-тонатин оказался идеальным средством для военных. Приняв дозу потрошителя, монах, отрекшийся от учения Господа, мог спалить деревню с женщинами и детьми, восхищаясь, как элегантно пламя отделяет мягкие ткани от кости. Последний раз я употреблял бета-тонатин во время уличных боев на Шарии. Принимал полную дозу, чтобы опустить температуру тела до комнатной и замедлить частоту пульса до 2-3 ударов в минуту. Такими способами мы боролись с детекторами живой силы, установленными на шарианских танках-пауках. Только так можно приблизиться к ним, не будучи обнаруженным инфракрасными датчиками, взобраться по ноге и взорвать люк термитной гранатой. После чего с экипажем, оглушенным ударной волной, расправлялись так же просто, как с новорожденными котятами.
«Дружище, есть труп», — произнес хриплый голос.
Заморгав, я оторвался от вещания и увидел бледное европейское лицо, полускрытое серым капюшоном. Передающее устройство размещалось у торговца на плече, подмигивая мне крошечными красными лампочками, похожими на глаза летучей мыши. На Харлоне непосредственная передача из сознания в сознание регулируется очень жесткими законами. Даже случайно перехваченное вещание может вызвать такой же бурный скандал, как и выплеснутое на грудь пиво в кабаке на набережной. Выбросив вперед руку, я с силой ткнул торговца в грудь. Тот отшатнулся, налетев на витрину магазина. Не мочись мне на башку, приятель. Мне это не нравится. Заметив, как рука торговца змеёй метнулась к устройству на поясе, я догадался, что будет дальше. Сменив направление главного удара, я уперся растопыренными пальцами торговцу в глазные яблоки. И оказался лицом к лицу со злобно шипящей грудой мокрой пористой плоти высотой под 2 метра. Меня обвили щупальца, а рука погрузилась в источающее слизь углубление, окаймленное густыми черными ресницами. К горлу подступил комок тошноты. Подавив рвотный позыв, я просунул руку сквозь трепещущие ресницы, чувствуя, как слизистая плоть поддается. «Если не хочешь лишиться зрения, отключи эту дрянь», — сурово произнес я. Груда пористой плоти исчезла, я снова остался наедине с торговцем, продолжая с силой давить пальцами ему на глазные яблоки.
«Ну хорошо, дружище, хорошо», — он поднял руки вверх. «Не хочешь — не покупай. Я просто пытаюсь хоть чем-нибудь заработать на жизнь».
«Там, откуда я, залезать в голову незнакомым людям на улице не принято. Как бы объясняя свои действия, сказал я». Но торговец, почувствовав, что я не собираюсь продолжать ссору, сделал жест пальцем, судя по всему, оскорбительный.
«А какое мне дело до того, откуда ты, мать твою? «Ах ты, долбанный кузнечик! Убери грабли с моего лица!»
Я отошёл от него, рассеянно гадая, есть ли какое-нибудь моральное отличие между этим торговцем и генными инженерами, вживившими девятое слияние в оболочку Мириам Банкрофт. Я остановился на углу и пригнулся, закуривая сигарету. Середина дня. Сегодня это первое.